Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И, как всегда, по пятницам у нас здесь у микрофона Владимир Льгойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. И мы обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы, которые имели место, так или иначе, в публичном пространстве, появились на текущей неделе. Ну и, как всегда, не забываем о вечном тоже. Владимир Романович, тут прошло там, целая серия прошла сообщение по поводу того, что в церкви хотят запретить священникам быть врачами, певцами, бизнесменами и госслужащими. Конец цитаты. Это я сейчас процитировала один из заголовков, которые мне попадались на глаза за минувшую неделю.
Ну, а если точно, то опубликован документ, вернее, проект документа, подготовленного комиссией межсоборного присутствия. Этот проект документа разослан по епархиям Русской Православной Церкви для обсуждения и внесения правок, предложений. Проект называется «Профессии, совместимые и несовместимые со священством».
То есть между этим документом и тем, что в церкви хотят запретить, понятно, большая пропасть лежит, тут еще непонятно, к чему все придет. Но вместе с тем публикации стали появляться. Прокомментируйте, пожалуйста, что на самом деле происходит и почему вообще, в принципе, возник такой вопрос.
Ну, в церкви ничего не хотят запрещать, просто существуют каноны, при этом существуют какие-то традиции в православной церкви, и... Скажем, я понимаю, что это по многим причинам может быть необычно звучать для, по крайней мере, для вот уха наших сограждан, потому что они понимают, что священник от священника, какие могут быть еще профессии. Но, как вы прекрасно знаете, коллеги, вот, скажем, в наших храмах, находящихся, например, в Европе, да, нередко, поскольку там нет недостаточно, собственно, церковного финансирования, да, священники, диаконы, они также сочетают это с какой-то светской профессией, ну, для того, чтобы содержать семью и так далее.
Вот. От ученых до дальнобойщиков.
Да, вот, и поэтому, мне. Ну, это и в истории такие случаи бывали, и вот в практике современной это есть, поэтому возникает вопрос, а может ли священник заниматься какой-то профессией еще, да, ну, если этого требуют жизненные какие-то обстоятельства. Вопрос резонный, поэтому это не вопрос запрета, а вопрос регулирования, да? То есть вот этот вопрос о запрете, он немножко, ну, понятно, немножко по-другому сразу разворачивает всю историю. Да, у нас сейчас любят говорить, что церковь там то хочет запретить, все. На самом деле, естественно, нужно как-то это отрегулировать, да? Вот, потому что понятно, что есть какие-то вещи, которые не позволят человеку сочетать, да, профессию с... вот какую-то светскую профессию со священническим служением. Вот. И, собственно, это вот первое, что хотел бы сказать. Теперь по статусу документа, вот этот замечательный орган, который создан при патриархе Кирилле, межсоборное присутствие, он занимается именно подготовкой, в том числе и занимается подготовкой проектов документов, которые потом принимаются на высоком церковном уровне, либо синодом, либо там, архиерейским собором. Вот. И я бы сказал, даже позволил себе здесь использовать слово, которое я не очень люблю, потому что у нас его часто не к месту используют. Но у нас такой есть беспрецедентный в данном случае уровень обсуждения этих документов, потому что межсоборное присутствие – это орган, в котором представлены и епископы, и священники, и миряне Русской Православной Церкви. И вот там существует несколько комиссий, и в этих комиссиях ну, готовятся вот эти проекты. После того, как комиссия проект разработала, он выносится на общецерковное и общественное обсуждение, то есть текст размещается в интернете, и, в принципе, любой верующий, и даже, в общем, неверующий, никто его не запретит, ценза никакого нет, может написать, а вот, потому что, может, документ касается церковно-общественных, например, отношений, да, сказать, а вот я считаю, там, тот. И потом это все, уверяю вас, так сказать, анализируется, вот, и потом редакционная комиссия специально работает во главе с патриархом с этими документами, потом это передается на президиум и пленум или пленум межсоборного присутствия, то есть когда все собираются, значит, документ утверждает, потом, соответственно, если это, допустим, будет документ синода, он пройдет через синод, и синод еще может свои правки вносить. Поэтому, конечно, вот от того проекта, который сейчас разослан, он действительно в том проекте может много что, много чего еще меняться, вот, но я хотел обратить внимание на то, что действительно уникальная ситуация вот с обсуждением документа. Вот теперь, что касается, по сути, этого документа, то понятно, что есть какие-то вот вещи, которые, как я уже сказал, не позволяют совмещать. И я думаю, что там многие из них достаточно очевидны. Вот. Там, что касается там, государственных служащих, да, вы, по-моему, сказали, там так сформулировано. Во-первых, есть четкая совершенно позиция Русской Православной Церкви современная, которая связана с невозможностью участвовать священникам в политической борьбе и вообще вот в пространстве политического, а это нередко предполагается, если ты занимаешь государственный пост. Плюс ко всему, тут еще вопрос, ну, просто банально, понимаете, вот если там человек, там, я не знаю, занимает какой-то высокий там, государственный пост, или ну, просто в силу занятости это невозможно, потому что священник все время занят, и там госчиновник, как бы критически сегодня мы к ним не относились, тоже, в общем, работают довольно много. Вот. А что касается, ну, таких, может быть, не очень неожиданных вещей, в частности, профессии врача, то там, я сейчас не помню точно, там есть варианты, да, это оставляется, если я не ошибаюсь, в каждом конкретном случае на решение правящего архиерея, вот. Тем более, что мы знаем, в истории церкви есть случаи, там, один из самых известных, может быть, самый известный случай, это, конечно, я имею в виду вот в истории, недавней истории церкви, это святитель Лука, он же Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, знаменитый хирург, выдающийся, гениальный хирург, замечательный врач и архиепископ, причисленный к лику святых.
А в чуть более ранней истории апостол и евангелист Лука?
В чуть более ранней, да, в значительно более ранней, точнее. Но это, конечно, вот если брать владыку Луку, то это ну, скорее исключение, чем такое правило. Вот. Но здесь как раз есть каноническая основа. Дело в том, что священник, то есть человек, который... говоря вот литургическим языком, приносит бескровную жертву Христа Спасителя, он не может совершать жертву, не может заниматься тем, что связано с пролитием крови. Это запрещают древние каноны. И даже вот в этой связи, это не касается профессии, но просто в качестве примера, скажем, священник может случайно совершенно, даже не будучи виновным, но оказаться, например, попасть в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, ну, понимаете, вот там, не знаю, там какой-то нетрезвый пешеход бросился под колеса, да, такое бывает, не увидел машину, вот ГИБДД признает водителя невиновным. А вот по канонам, если этот водитель священник, то он все равно, скорее всего, должен быть извергнут из сана, поскольку он пролил кровь. Это несовместимо со священнической профессией. Правда, это тоже вот по принципу церковной экономии, то есть принципу, который оставляет епископу право не жестко следовать канонам, но в связи с конкретной ситуацией, вот разрешить ситуацию несколько иначе. Да? Священник может остаться в служении, но он все равно понесет, судя по всему, какую-то там епитимью и так далее. Хотя, в общем, какой-то вины прямой в этом нет. Ну, вот так древние каноны говорят, невозможно. Поэтому, кстати сказать, священники не могут охотиться, например, да, там еще какие-то вещи. Вот. А вот об этом и говорит данный документ, поэтому, конечно, там вот с хирургами здесь довольно сложно. Более того, там, именно потому, что хирург может, опять же, невольно там, ну, вот, не спасти человека, да, и это все создает большие сложности для осуществления параллельно и священнического служения. При том, что, повторяю, конечно, бывают исключения. Вот, ну, тоже касается и других там профессий.
А спортсмены чем провинились в этом смысле? А,
ну, тут есть вопрос просто еще, знаете, как вот как я недавно, не помню где, а может быть, даже в этой студии, сейчас не помню, кто-то спросил, что может ли священник играть в футбол. Я сказал, что он, конечно, может играть в футбол, но вопрос, для чего он это делает. Если он играет в футбол просто потому, что он очень любит играть в футбол, и ему хочется, то, возможно, он неверно выбрал профессию. А вот если он там это организовывает как-то там молодежь при храме, это немножко другое. Это не вопрос его неудовлетворенных, так сказать, футбольных каких-то желаний или амбиций, а вот некое пастырское служение. Поэтому в данном случае понятно, что церковь в целом положительно относится к занятиям спортом и, в общем-то, приветствует многих наших выдающихся спортсменов, которые, так сказать, воспитывают не только тело, но и дух. Но при этом понимаем, что это просто разные профессии. Довольно сложно заниматься профессионально там, каким-то спортом, не для себя, там, укреплением, там, физическими упражнениями. А вот то же самое, кстати сказать, относится и к, например, к актерской игре. Да, потому что есть, с одной стороны, древнее отношение церкви к театру, но оно, правда, более сложное и связано даже изначально не столько с самой идеей лицедейства, сколько вот с, именно с языческими корнями театра, насколько я понимаю. Вот. Но при этом и сама, конечно, при этом сама актерская игра, которой, по крайней мере, в современной церкви нет никакого предубеждения к самой профессии как таковой. Но дело в том, что священническое служение, оно принципиально отлично от, скажем, даже давайте использовать то слово, которое как минимум театральные актеры используют, служение в театре. Почему? Потому что священник, он не играет. Вот никаких элементов игры, естественно, в богослужении нет. Вот, и поэтому актерская профессия, она предполагает много чего и в эмоциональном плане, и прочее. Это все, конечно, сложно совместимо с священническим служением.
Вот еще есть норма про то, что, вернее, предложение, да, в этом проекте о том, что клирикам запрещено заниматься собственным бизнесом. В особенности банковским, кредитным, страховым и подобным. При этом клирикам-канонами дозволяется продажа изделий собственных рук, но иные виды торговли представляются несовместимыми со священством.
Ну да, но это тоже, мне кажется, достаточно такая самоочевидная вещь. А зачем, собственно, для чего и когда у священника будет время заниматься каким-то бизнесом? Тем более бизнесом, если говорить там о банковском, который разные виды деятельности включает, там тоже не безупречным с точки зрения вот христианского отношения.
Я просто почему за это зацепился? Я встречал мнение среди церковных людей, что а почему бы священнику не заниматься таким, что называется, малым бизнесом, если ты где-то сельская местность, если можно там, не знаю, сейчас скажу глупость, производить мед и продавать его, и свою семью из 9 человек каким-то образом поддерживать за счет этого. Тоже получается, здесь ограничения возникают.
Я вам скажу больше. Вы прекрасно знаете, что у нас при многих монастырях существуют пасеки, и мед производится, и монастырский мед, в принципе, продается. В данном случае...
Да не только мед, вообще монастырские продукты, это же своего рода тренд.
Конечно,
но это монастырский продукт, а тут получается частный малый бизнес.
Но в монастыре, естественно, там людьми, которые, так сказать, занимаются пасеками, вполне могут быть и там иеромонахи и так далее. Но там понятно, что там есть особенность немножко другая еще, точнее, другая, она заключается в том, что, конечно, будь это там, пусть даже игумен занимается пасекой, понятно, что он занимается этим для монастыря. Вот, а здесь, конечно, есть отличия. Вот, ну, и повторяю, как мы с вами сегодня уже сказали, это проект будет еще обсуждаться. Вот я думаю, что в данном случае, ну, вот если вот именно ваш вот этот гипотетический пример рассмотреть о том, что почему бы там священнику не заниматься вот медом там где-то, ну, может быть, почему бы и нет. Да, но, опять же, это тоже не такая простая, так сказать, история, даже с точки зрения времени, потому что где бы священник не служил, в любом случае, то, что показывает опыт наш, вот, почему у нас, собственно, нет этой традиции, да, в отличие от Европы, где немножко другая ситуация. Священник, он постоянно занят нуждами прихода.
Я, возможно, наивный вопрос задам, а что получается, что если такой документ принимается и такие профессии там перечислены, что есть реально случаи, где-то в той же Европе, когда священник занимался вот теми профессиями, которыми вроде как не должен заниматься.
Но они не только в Европе есть.
Я думаю, что как раз не в Европе, а у нас скорее.
Вот они, нет, ну в Европе тоже, наверное, я думаю, что это тоже коснется этого, если это будет общецерковное правило, то как-то надо будет это все отрегулировать. Но обращаю ваше внимание на то, что, о чем я уже сегодня сказал. Вот есть два принципа в церковной жизни. Принципа кривии, то есть такого жесткого следования канонам и установлениям церковным, и экономии. То есть, в принципе, архиерей, то есть епископ правящий, он вправе принимать те или иные решения, естественно, не противоречащие канонам, но, вот, так сказать, снисходящие к той или иной конкретной ситуации. Поэтому, я думаю, все зависит от того, то есть, знаете, чтобы, главное, чтобы священник не превращался в бизнесмена, который еще иногда служит в храме. Вот если уж к вашему примеру, в каком-то своем деле. Там одно дело там помогать своей семье, другое дело, так сказать, заниматься бизнесом.
А вы знаете, какая-то для меня такая интересная тема возникает. Смотря и общаясь с разными священниками, безусловно, очень интересными и уважаемыми, и ни в коем случае нет никакой тени предубеждения против них, у меня иногда возникает вопрос, а вот может оказаться, что священник... Вот вы сказали, там, бизнесмен, который служит в храме. А чем это, условно говоря, лучше, чем быть, допустим, историком, который иногда служит в храме? Там, или писателем, который иногда служит в храме? Или преподавателем, который иногда служит в храме? Когда священник оказывается не столько в первую очередь пастырем, работающим с людьми на приходе, а занимается какой-то другой деятельностью, но еще имеет сан и при этом тоже к какому-то храму приписан.
Вы знаете, ну, в теории можно же любую ситуацию придумать и рассмотреть. На практике, ну, во-первых, я думаю, мы можем сейчас, конечно, оставшееся время потратить на то, чтобы понять, подискутировать на тему вот одно или то же, когда священник или бизнесмен служит в храме, но я думаю, что все-таки здесь априори мы понимаем, что это разные, разные профессии. Вот. Потом, как правило, получается несколько иначе. Получается, что человек, что священник, он может заниматься преподавательской деятельностью. Вот, да, в силу того, что как раз-таки, ну, сегодня, например, мы говорим, там, в университете открывается, допустим, отделение теологии, да, есть священник с соответствующим образованием, с соответствующим дипломом, вот его приглашают, но он не будет преподавателем, он будет священником, который еще преподает, да, и это логично, а священник, который еще там, не знаю, продает лотерейные билеты, уже как-то менее логично, правда, или там по субботам играет, до всеночной играет на бирже, ну, это немножко другая, так сказать, история. В субботу утром читает лекцию, если у него нет богослужения, это одно. А, там занимается, заходит в какую-нибудь бизнес-контору, это все-таки другое.
Я услышал ответ на свой вопрос, просто другие логические взаимосвязи.
Возможно, другие логические взаимосвязи, но вместе с тем, понимаете, ведь мне кажется, что и священники, ну, это же странно, никто, наверное, не будет спорить, что они тоже люди, такие же, как и мы. И у кого-то может быть склонность больше к общению с людьми, а кто-то может быть по природе своей интровертом и...
Ну, и бизнесменом.
Владимир Иванович, у вас сегодня такое какое-то, да, веселое настроение, я этому очень рада.
Но это вообще нам заповедано Священным Писанием.
Радоваться.
Пребывать в радости, да, да, да.
Хорошо, да, просто кто-то бывает, знаете, более склонен, скажем, к научной или книжной работе. Я не вижу в этом ничего такого, если у священника гораздо меньше практики в пасторском служении, чем, например, в каком-то там, я не знаю, ну, в богословии. Он просто ученый по мозгам, по своим.
Нет, ну, знаете, богослов не обязан быть священником, и много есть богословов, которые, ну, не так много, но есть богословы, которые не в сане. Я просто не совсем здесь готов с вами согласиться при всем моем радостном настрое сегодняшнем вот с такой формулировкой, потому что священник всегда священник. Дело в том, что священство, оно предполагает, ну, несколько аспектов, так сказать, да. Это непосредственно, собственно, священническое служение, то есть совершение богослужения, это проповедь, да, а пасторское, так сказать, попечение. И здесь, безусловно, ну, священник так или иначе является богословом. То есть он должен изучать это все, он должен хорошо ориентироваться, он должен уметь там, я не знаю, там, катехизировать тех, кто к нему приходит. Но это не значит, что он должен быть, ну, скажем так, делаю знак кавычек, профессиональным богословом, то есть обязательно там тратить время, то есть больше писать богословские труды, чем заниматься богослужением. Разные бывают ситуации. Вы помните, что вот на стыке 19-20 века, в начале 20 века появился даже такой термин у нас в Русской Православной Церкви – ученое монашество. Да, это вот монахи, которые даже не жили, собственно, в монастырях, а там после академии, да, они преподавали там, в академиях, семинариях и занимались научной деятельностью, безусловно. Но это как бы особое такое служение. Мы же в целом, мы священников очень много. Понимаете, у нас там более 30 тысяч священников сегодня в Русской Православной Церкви. Документ пишется для всех. Могут быть очень много разных исключений. Жизнь есть жизнь. Но мы говорим вот о... все-таки о магистральных каких-то вещах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы хотел еще к одной истории обратиться, которая недавно прошла по новостям. С одной стороны, история такая напряженная и болезненная, с другой стороны, очень теплая, как мы сказали бы, с хэппи-эндом. Вот заголовок «Интерфакс. Религия». Благодаря участию патриарха Кирилла раскаявшиеся матери вернули оставленную ею новорожденную дочь. Вы можете вкратце напомнить, что это за история и какова здесь была роль предстоятеля?
Да, ну, дело в том, что в свое время вот эта самая женщина, которая вот в этом заголовке обозначена как раскаявшаяся мать, она просто оставила рожденного ей ребенка, и он оказался в церкви. И поскольку здесь... Да, и она, соответственно, была лишена там родительских прав, и даже было заведено уголовное дело в силу оставления ребенка. Вот, но после того, как у нее вот изменилось, ну, она как-то по-другому все это осмыслила, пришла и раскаялась, то церковь после серьезных и неоднократных бесед, дело было в Красноярске, и, естественно, этим занималась епархия, потом наш синодальный отдел по благотворительному социальному служению. И Святейший Патриарх, когда узнал, то вот он лично принял участие в судьбе и ребенка, и матери, соответственно. И, собственно, когда было понятно, что она действительно вот пережила вот такое очень серьезное, это даже, наверное, больше, чем стресс, но вот изменение в сознании, такое покаяние произошло, искренняя такая перемена ума, как мы бы сказали, да, в церкви, то вот представитель счел возможным лично попросить о том, чтобы ребенка вернули. Вот, и, собственно, прекратили в том числе уголовное преследование. Вот, и ситуация, она вот постепенно, поэтапно, она действительно движется к концу. Я, единственное, знаете, коллеги, о чем хотел бы здесь сказать, это действительно такой замечательный случай, но просто вот, может быть, не все знают там и догадываются, или просто на это думают, на эту тему. А вот очень много случаев и просьб, и ситуаций там похожих или не похожих, но связанных вот с течением жизни, которые затрагивают церковь и церковные там структуры, и не только структуры, но и храмы. То есть, в принципе, люди очень часто обращаются к церкви за помощью по совершенно разным причинам. Вот у нас, ну, в силу специфики отдела, мы много получаем писем людей, которые связаны даже с их какими-то бытовыми проблемами. И каждый раз просто, ну, об этом как-то и не нужно, и не хочется, и не может, так сказать, и не стоит особо рассказывать, но, в принципе, это ежедневный такой поток человеческих обращений, которые вот и в храмах, и там в епархиях, и в наших синодальных отделах, они рассматриваются. Вот. Далеко там не везде требуется, как здесь, там, вмешательство предстоятеля, но, в принципе, постоянно церковь как-то вот то самое право печалования, которое у церкви есть, да, и любые другие формы поддержки, не обязательно, печалование все-таки обращение к власти, да, о человеке, который либо считается преступившим закон, либо, ну, как-то вот. Вот. Но есть и другие формы помощи и постоянные, поэтому это такая часть, большая часть жизни современной церкви, церковного организма.
А если, Владимир Романович, вот сейчас есть прецедент такой, если сейчас, допустим, кто-то еще из мам, которые услышали об этом и вспомнили о своем ребенке, которого они оставили, или в очередной раз подумали о том, что они его оставили, этот пример, он их сподвигнет к тому, чтобы попытаться его вернуть, и они тоже будут писать патриарху, потому что, ну а кому же еще писать, получается, тогда в такой ситуации, а будет ответ?
Ну, во-первых, все письма, которые направляются на имя патриарха, ну, за редчайшим каким-то исключением, потому что разные бывают ситуации, они всегда, люди получают ответ, уверяю вас. А это, во-первых. Во-вторых, мы ведь, собственно, никогда и не отказывались от подобного рода помощи. Именно вот если говорить о подобных случаях, я вам напомню, что в свое время, когда вот звучали инициативы церкви антиабортные, связанные вот с сохранением жизни человека, то и патриарх об этом публично говорил, другие представители церкви говорили о том, что, обращаясь вот к женщинам в трудных ситуациях, что даже вот, ну, если нет уверенности, там, я не знаю, еще чего-то там, желания, страшные скажу слова, вот как-то своего ребенка дальше, так сказать, воспитывать, то отдайте этого ребенка в церковь, только не убивайте его, отдайте, и более того, если у вас потом что-то изменится, мы вам его вернем. Да, и вот это, собственно, ровно такой случай. Да. Но только не лишайте жизни, только дайте человеку родиться. Поэтому это, конечно, собственно, не просто здесь вот, а если вдруг, но это то, о чем мы говорили.
Для меня эта история закольцовывает всю нашу программу, потому что мы начали с обсуждения ситуации вокруг Исаакиевского собора, и вы сказали, что хоть там богослужения сейчас ведутся, но храм – это не только богослужение, в том числе это еще не только церковь в широком смысле слова, но и конкретная церковь, конкретный храм – это еще помощь людям, куда можно прийти, обратиться вот напрямую к тому, кто, ну, почти наверняка не откажет.
При всем колоссальном уважении к музейному сообществу, у музея таких функций нет и быть не может.
Но не должны быть.
Да, а я сижу и вспоминаю одну бедную девочку, которую я видела в метро. Она была беременная, она просила милостыню, поскольку это тоже определенное такое уже, знаете, ну, мода сейчас стала, что вот беременным там часто подают, и поэтому многие, наверное, прикидываются беременными, на самом деле таковыми не являясь, но я не умею этого отличать. То, что я видела в глазах этой девочки, это она действительно, ей было очень плохо, она действительно ждала ребенка, она была там что-нибудь там на седьмом уже месяце, Вот, и ей очень хотелось домой. Я, естественно, стала звонить в дом для мамы, чтобы понять, как нам в этой ситуации правильно поступить. Может быть, она... Дом для мамы – это такое замечательное совершенно место. К сожалению, там не могут принять, я не знаю, сотню человек. Ну, там, да, могут принять там всего там, несколько десятков, если даже там не два десятка.
Один из проектов православная служба помощи милосердия.
Милосердие, да, совершенно верно. Уникальная такая вот инициатива. И хорошо, что сейчас подобные места возникают в других городах России, не только в Москве. Так вот, пока я туда звонила, пока мы договаривались, там сказали, что у нас сейчас места нет, она должна у нас там появиться через два дня, но мы ей вот, давайте мы ей найдем сейчас хостел, где мы ее поселим, а через два дня вы ей дайте наш адрес, пусть она у нас тут появится и так далее, и так далее. В общем, то есть ситуация решается вот буквально на глазах. Да. И пока я ходила, искала, поскольку дело было в метро, я искала, где есть нормальная связь, я вернулась, этой девочки там уже не было. И после этого я снова звоню туда, в службу вот этого дома для мамы, объясняю эту ситуацию. И одна из сотрудниц, которая там была дежурной в этот день, она говорит: «Алла, вы знаете, тут, говорит, ведь это же, ведь эти бедные девочки, они никому не нужны». И дальше у человека просто вот ее как прорвало, вы знаете, она начала рассказывать о том, что они такие ситуации видят довольно часто, встречаются с ними. Девочки приходят в совершенно разном состоянии, вот, которые ждут ребенка, будущей мамы. Она говорит: «Понимаете, они приезжают из своих городов или из разных там бывших союзных республик, что называется. Они оказываются здесь брошенными, потому что они вне правового поля, у них чаще всего там либо отбирают документы, либо они здесь вообще, то есть там приезжают работать, с ними не заключают трудового договора, они оказываются на улице». И она говорит: «Они никому оказываются вообще не нужные». То есть это настолько серьезная проблема.
Ну, кроме, понимаете, церкви. В том-то и дело, что церковь вот здесь, вот это та, простите, что перебиваю, но это есть, я не потому, чтобы как-то, знаете, но это просто констатация факта. Это та, в чем уникальность церковного социального служения? Не в масштабах. Не в масштабах, а в том, что у церкви нет бюрократических препонов, есть только физические. Вот не можем больше там 20 человек принять или 30. Надо подождать два дня. Но никаких других препонов нет. Вспомните автобус милосердия. Ведь это серьезная история, которая была в Москве и в других городах. Да, что такое, в чем, чем он занимался? Вот он подбирал там, в том числе, там, замерзающих людей на улицах зимой. Да, а в чем уникальность этого? А в том, что если человек на улице замерзает, то у государства нет никаких оснований, ну, скорой помощи, например, если только он там не обморожен, уже умирает, вот просто ему холодно, он лежит, ему некуда пойти. Оно не может его взять и увезти. Мне рассказывали мои коллеги из скорой помощи при Склифе, да, о том, что особо сердобольные врачи профессионально расширяли диагноз, если такое понятно. То есть они, ну, вот нельзя человека замерзающего, а если у него там голова немножко разбита, то можно. Уж простите, ему аккуратно разбивали голову, чтобы его могли отвезти в больницу, чтобы он не замерз. Но это звучит дико, но это реальность. Это делали как раз наиболее сочувствующие люди. Да? Ну, или как-то вот делали, ну, даже, я говорю, так вот, так мрачно шутили, расширяли диагноз, просто чтобы человеку спасти жизнь. Потому что иначе он просто замерзал. А вот автобус милосердия обходился без расширения диагноза. Это в этом уникальность социального служения церкви. Она никаких... Вот, это прямое проявление милосердия евангельское, без условий.
Ну, кстати, это реальность того же самого дома для мамы, потому что в Москве есть кризисные центры для беременных, государственные, но нужна московская прописка, поскольку это московский центр. А, ну, вот в дом для мамы, да, просто принимают всех.
Да, ну и потом давайте вернемся к этой ситуации красноярской, о которой мы говорили. Если бы не церковь, то мама с ребенком бы, скорее всего, не соединилась никогда. Здесь непосредственно участие церкви, в данном случае участие патриарха, оно связано с тем, что вот мама вернулась к ребенку, ребенок к маме. Дай бог, чтобы дальше все было очень хорошо, мы и патриарх об этом молится, мы все молимся и надеемся, что так и будет.
И всех слушателей, и себя самих призываем тоже молиться. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня, как обычно, по пятницам провел с нами этот светлый вечер. Спасибо большое за разговор. В студии была моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.